літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт вздохнула и аккуратно перевязала пачку писем ленточкой, снова и снова раздумывая над тем, что отличало Эшли от всех. Она продолжала над этим размышлять, стараясь прийти к какому-то выводу, но, как обычно, задача эта оказалась непосильной для ее незрелого ума. Скарлетт положила письма обратно в шкатулку и захлопнула крышку. Внезапно ей припомнились последние строки только что прочитанного письма, в которых упоминалось имя Ретта Батлера. Она нахмурилась. Как мог Эшли придавать значение словам, произнесенным этим низким человеком год назад? Это странно. Он, несомненно, негодяй, хотя надо отдать ему должное. Танцует он божественно. Но только негодяй мог сказать о конфедерации то, что она слышала от него на благотворительном базаре. Скарлетт направилась к трюмо, окинула себя одобрительным взглядом и пригладила выбившиеся из прически темные пряди. Вид белоснежной кожи и чуть раскосых зеленых глаз, как всегда, поднял ей настроение. Она улыбнулась, и на щеках заиграли ямочки. Она вспомнила, как ее улыбка всегда восхищала Эшли, и тут же выбросила капитана Батлера из головы и с удовольствием любовалась на свое отражение в зеркале. Мысль о том, что она любит чужого мужа и только что тайком прочла его письма, адресованные жене, ни грамма не потревожила ее совести, не омрачила радости, которую давало ей сознание своей молодости, очарования и окрепшая уверенность в любви Эшли. Скарлетт открыла дверь и, опускаясь вниз по винтовой лестнице, запела «В час победы нашей». На сердце у нее было легко. Хотя побед было одержано немало, война все еще длилась, и люди уже перестали говорить «Еще одна последняя победа, и войне конец». И перестали называть янки трусами. Теперь всем становилось ясно, что янки далеко не трусы, и чтобы одолеть их, потребуется одержать еще немало побед. Но все же победы были. Генерала Моргана и генерала Фореста в Теннесси, а впереди маячила триумфальная победа во втором сражении при Булл-Рене, и она представлялась столь очевидной, словно с янки уже были сняты скальпы. Но пока что эти будущие скальпы приходилось платить за них дорогой ценой. Госпитали и дома Атланты были переполнены больными и ранеными. Все больше и больше женщин появлялось в трауре, и унылые ряды солдатских могил на Оклендском кладбище становились все длиннее и длиннее. Бумажные деньги, выпускавшиеся Конфедерацией, катастрофически обесценивались, а стоимость продуктов и одежды также катастрофически росла. Тяжелое бремя податей начало сказываться на рационе жителей Атланты. Пшеничная мука становилась редкостью и так вздорожала, что кукурузный хлеб понемногу вытеснил бисквиты, вафли, сдобные булочки. Из мясных лавок почти исчезла говядина, и баранины тоже оставалось мало, и стоила она так дорого, что была по карману лишь богачам. Но, впрочем, в свинине, битой птице и овощах недостатка пока не ощущалось. Корабли северян все ужесточали блокаду южных портов. Чай, кофе, шелка, корсеты, одеколоны, журналы мод и книги становились малодоступной роскошью. Цены на даже самые дешевые хлопчатобумажные ткани взлетели так, что дамы, вздыхая, взялись за переделку прошлогодних нарядов в соответствии с требованиями нового сезона. Ткацкие станки, годами покрывавшиеся пылью на чердаках, перекочевывали вниз, и в каждой гостиной можно было увидеть рулоны домотканых материй. И все женщины, мужчины в военной форме и в гражданской одежде, дети, негры, все ткали и серый цвет, цвет мундиров армии конфедератов, почти исчез. Он уступил место орехово-желтому оттенку домотканой одежды. Уже и госпитали начинали ощущать нужду в хинине, хлороформе, опиуме, йоде. Использованные бинты и марля стали слишком большой драгоценностью, чтобы их выбрасывать после употребления, и все дамы, работавшие в госпиталях, возвращались домой, нагруженные корзинками с окровавленным перевязочным материалом, который надлежало выстирать, выгладить и снова пустить в дело. Но для Скарлетт эти военные дни протекали весело и оживленно. Некоторые ограничения в пище и нарядах не могли испортить ее настроение. Так была она счастлива, вырвавшись на эту волю. Когда Скарлетт вспоминала прошлый год, где в унылой череде дней один день был неотличим от другого, ей казалось, что теперь время летит с головокружительной быстротой, и каждый зарождавшийся день сулил какую-нибудь радость, какое-нибудь новое увлекательное приключение и новое знакомство. И она знала, что какие-то мужчины будут искать с ней встречи и будут говорить ей, как она хороша, заверять, что они почтили бы для себя за честь сражаться за нее и даже умереть. И хотя Скарлетт любила Эшли и не сомневалась, что будет любить его до последнего вздоха, это ничуть не мешало ей кокетничать напропалую и получать предложение руки и сердца вновь и вновь. мелочные отголоски войны, доносившиеся в Атланту, вносили приятную непринужденность во взаимоотношения, повергавшую людей почтенных в тревогу. Обескураженные мамаши обнаруживали, что их дочерям наносят визиты незнакомые мужчины, чья родословная никому не известна и которые не имеют при себе рекомендательных писем. И с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украдкой пожимать им руку. Миссис Мэриузер, ни разу не позволившая будущему супругу поцеловать ее до свадьбы, просто не поверила своим глазам, увидев, что ее дочь Мейбл целуется с маленьким зуавом Рене Пикаром. Ужас ее был тем более неописуем, что Мейбл ничуть не была смущена. И хоть Рене немедленно предложил Мейбл руку и сердце, это не могло изменить существа дела. Миссис Мэриузер видела, что юг стремительно скатывается в бездну морального разложения, и не раз во всеуслышание об этом заявляла. Остальные матери с жаром поддерживали ее точку зрения и винили во всем войну. Но мужчины, приготовившись через неделю-другую сложить голову на поле боя, не намерены были предпринимать установленные правилами хорошего тона длительное церемонное ухаживание и выжидать год, прежде чем, собравшись с духом, назвать свою избранницу по имени с прибавлением, разумеется, обязательного «мисс». Обычно теперь, через 3-4 месяца, они уже делали предложение, а девушки, хоть и знали, что настоящая леди должна поначалу трижды ответить на предложение отказом и только на четвертый раз принять его, готовы были сразу же, не раздумывая долго, сказать «да». Вот эта простота нравов, принесенная войной, сделала жизнь необычайно увлекательной для Скарлетт. Если бы не грязная зачастую работа сиделки и не тоскливая обязанность скатывать бинты, она, пожалуй, ничего не имела бы против того, чтобы война длилась вечно. В сущности, она и работу в госпитале переносила теперь без раздражения, ибо здесь ей открывался огромный простор для ловли поклонников. Раненые были беззащитны перед ее чарами и тут же сдавались на милость победителя. Сменить повязку, оттереть пот со лба, взбить подушки, помахать веером, и объяснение в любви не заставит себя ждать. О, это была поистине райская жизнь после года такого унылого существования. Скарлетт словно бы возвратилась в те времена, когда она еще не была замужем за Чарльзом. Словно бы и не было вовсе этого брака, и она не получала страшной вести о смерти мужа и не произвела на свет сына Уэйда. Война, замужество, рождение ребенка не оставили глубокий след в ее душе. Она была все та же, что прежде. Да, Скарлетт родила сына, но он был окружен такой заботой в красном кирпичном доме тетушки Питтипэт, что она легко забывала о его существовании. И всем своим нутром она чувствовала себя прежней Скарлетт О'Хара, одной из первых красавиц графства. Да, она замечала, что была прежней и в помыслах своих, и в поступках, но поле ее деятельности расширилось неимоверно. Пренебрегая неодобрением всех друзей тетушки Питти, она теперь вела тот же образ жизни, что и до замужества. Посещала вечера, танцевала, каталась верхом с военными и флиртовала. Словом, проводила время совершенно так же, как в девичестве, и не позволила себе только одного снять траур. Она знала, что это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения тети Питти и Мелани. Но в трауре она была настолько очаровательна, как и в девичьем наряде. Настолько приятна и мила в обхождении, пока ей не мешали жить по-своему. Любезно и внимательно, пока это не доставляло ей хлопот. И столь же тщеславна по части своей внешности и успеха в обществе. Казалось, еще совсем недавно Скарлетт была несчастна, но теперь она чувствовала себя абсолютно счастливой. У нее были поклонники, они неустанно твердили ей о несравненной прелести ее чар. И счастье ее было бы вовсе полным, будь Эшли не женат на Мелани, не угрожая ему опасность. И все же, пока Эшли был далеко, Скарлетт как-то легче мирилась с мыслью, что он принадлежит не ей. Казалось, пока он там, в Виргинии, отделенной от Атланты сотнями миль, она в такой же мере владеет им, как и Мелани. Так пролетали дни осени 1862 года. Они были заполнены работой в госпитале, скатыванием бинтов, станцами, прогулками за город, занятиями, изредка прерываемыми короткими наездами домой в Тару. Посещения эти приносили разочарование. Слишком мало было возможности для спокойных долгих бесед с Эллен, о которых Скарлетт мечтала в Атланте. Вдыхая неясный аромат лимонной вербены, сидеть возле занятой шитьем матери, слушать, как шуршит ее шелковое платье, и чувствовать на своей щеке ласковое прикосновение ее мягкой ладони. Эллен похудела. Постоянно была теперь чем-то озабочена, и с утра до позднего вечера, даже когда вся усадьба погружалась в сон, оставалась на ногах. Требования уполномоченных конфедерации росли из месяца в месяц, и имение должно было их выполнять, и задача эта легла на плечи Эллен. Даже Джералду впервые за много лет пришлось заняться хозяйством, ибо найти управляющего на место Джонаса Уилкерсона оказалось невозможным, и Джералд теперь сам объезжал верхом свои владения». Теперь у Эллен хватало времени лишь на то, чтобы, наскоро поцеловав дочь, пожелать ей спокойной ночи. Джералд целыми днями пропадал в поле, и Скарлетт скучала дома одна. Даже у сестер были теперь свои заботы. Сьюлин и Фрэнк Кеннеди нашли, наконец, общий язык, и Сьюлин напевала «Когда войне придет конец» с таким лукавым видом, что это порядком бесило Скарлетт. А Кэрин утопала в мечтах о Бренте Тарлтоне, и с ней ни о чем вообще невозможно было поговорить. Словом, хотя Скарлетт всегда с радостью предвкушала поездку домой в Тару, она не испытывала огорчения, когда почта доставляла неизбежное письмо, в котором тетушка Питти и Мелани просили ее возвратиться снова в Атланту. Эллен же в этих случаях всегда вздыхала, опечаленная мыслью о разлуке со старшей дочерью и своим единственным внуком. Эллен как-то ей сказала: «Я понимаю, что нельзя быть такой эгоистичной, удерживать тебя здесь, когда твоя помощь нужна в Атланте раненым. Только обидно, конечно, моя дорогая, что я так и не выкроила времени спокойно побеседовать с тобой. Я как-то даже не успела почувствовать, что ты все та же моя маленькая дочурка. И теперь пришло нам время расстаться. Я всегда, всегда буду вашей маленькой дочуркой, маменька, говорила Скарлетт и прятала лицо на груди Эллен, чувствуя внезапно вспыхнувшие угрызения совести. Но она не могла признаться матери, что не уход за ранеными конфедератами, а танцы и поклонники влекут ее назад в Атланту. И теперь она уже многое утаивала от Эллен. Но самым главным секретом было то, что Ред Батлер стал довольно частым гостем в доме тетушки Питтипэт. Это тянулось уже не первый месяц. Всякий раз, приезжая в город, Ред Батлер неизменно появлялся в их доме. Он увозил Скарлетт кататься в коляске, сопровождал ее на танцы и поджидал у ворот госпиталя, чтобы отвезти ее домой. Она уже даже перестала бояться, что он как-нибудь выдаст кому-нибудь ее секрет, и все же в каком-то уголке мозга гнездилась эта беспокойная мысль. Он ведь знает всю правду про нее и Эшли. Она предстала перед ним в самом непрезентабельном виде, она помнила это. Эта мысль заставляла Скарлетт прикусить язык, когда капитан Батлер начинал ее раздражать. А раздражал он ее нередко, и часто ее охватывало тревожное, волнующее чувство. Ему было уже за 30, и она чувствовала себя с ним беспомощной, словно ребенок. Ей не удавалось командовать им, как всеми прочими своими поклонниками, которые обычно были примерно одного с ней возраста. А он всегда держался так, будто ничто не могло задеть его за живое. Многое же просто забавляло. И когда же ему удавалось разозлить ее до такой степени, что она угрюмо замыкалась в себе, это, казалось, только забавляло его еще больше. Эти искусные потрунивания приводили ее порой в такую ярость, что она же просто переставала владеть собой. Ей достался бешеный ирландский нрав ее папаши. Прежде она никогда не давала себе труда обуздывать свой гнев, разве что в присутствии матери. И теперь ей стоило мучительных усилий удерживать готовое слететь с языка крепкое словечко из страха перед иронической усмешкой Ретта Батлера. И если бы ей удалось хоть раз заставить его тоже потерять самообладание, она, быть может, не ощущала бы так остро его превосходство над собой». После какой-нибудь очередной словесной дуэли, а Скарлетт почти никогда не выходила из них победительницей, она заявляла Рету Батлеру, что он невыносим, дурно воспитан, не джентльмен, и она вообще не желает больше его видеть. Но проходило какое-то время, он возвращался в Атланту, наносил, как положено, визит тетушке Питти и подчеркнуто церемонно преподносил Скарлетт коробку шоколадных конфет, привезенных из Несси. Или успевал, всех опередив, абонировать для нее кресло на музыкальном вечере или пригласить на танец на балу, и его беззастенчивое ухаживание в конце концов начинало так забавлять Скарлетт, что она, смеясь, прощала ему прошлые прегрешения, пока он не совершал новых. И хотя его манера себя держать раздражала ее неимоверно, она все с большим нетерпением ждала его посещений. Было в нем что-то, отличавшее его от всех других мужчин, что-то необъяснимое для нее. Оно скрывалось в едва уловимой грации его движений, и когда высокая широкоплечья фигура внезапно вырастала в дверях, Скарлетт всем телом ощущала его появление, словно ожог, а в холодной, неприкрыто нагловатой усмешке его темных глаз таилось нечто, заставлявшее ее подчиняться ему, подчиняться против воли. «Право, можно даже подумать, что я в него влюблена», — думала Скарлетт. «Но нет, я же вовсе не люблю его. Ах, боже мой, непонятно, что же со мной творится». Однако тревожное, волнующее чувство не проходило. Когда Ред Батлер, принося с собой раздражающее ощущение мужского превосходства, наведывался к тетушке Питтипэт, тогда ее упорядоченный дом с его женственной, изнеживающей атмосферой начинал казаться вдруг тесным, обветшалым, даже немного старомодным. И Скарлетт была не единственным человеком в этом доме, на кого визиты капитана Батлера производили необычное, волнующее воздействие, ибо тетушка Питтипэт всякий раз при его появлении впадала в неописуемое волнение. Тетушка Питтипэт, в свою очередь, разумеется, прекрасно понимала, что Эллен не может одобрить знакомство капитана Батлера со своей дочерью. И было бы недопустимым легкомыслием закрывать глаза на то, что человека этого не принимают ни в одном из хороших домов Чарльстона. Но, тем не менее, выслушивая его комплименты или протягивая ему для поцелуя руку, тетушка Питтипэт проявляла не больше твердости духа, чем муха, летящая на запах меда. К тому же он, рискуя, по его словам, жизнью, привозил обычно ей из Несси маленькие сувениры. Пакетики с булавками, иголками, пуговицы, катушки, шелковыми нитками и шпильки для волос. И все эти мелкие предметы стали теперь почти недоступной роскошью. Дамы закалывали волосы деревянными выструганными ножом шпильками ручного изготовления и носили пуговицы из обтянутых материей желудей. И у тетушки Питти просто не хватало моральной стойкости отказаться от этих даров. Самый вид пакета с каким-нибудь сюрпризом доставлял ей поистине детскую радость. И не вскрыть этот пакет она была просто не в силах, а вскрыв, конечно, уже не могла не принять подарка и не находила в себе достаточного мужества, чтобы сказать дарителю, что его репутация не позволяет ему наносить визиты трем одиноким женщинам. Более того, всякий раз при появлении капитана Батлера тетушка Питти начинала ощущать потребность в его опеке.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.